Часть пятая. У входа на винтовую лестницу сохранилась железная дверца. Чита вытолкал всех из зала на ступеньки, отчаянно налег на дверцу, она закрылась под ржавое завывание петель. Стало темно, только внизу светились угли очага. Данка громко всхлипнула, ухватилась за ржавое кольцо. «Отойди», — хмуро сказал Чита. «Спускайтесь, ребята».
«Пусти, дурак, тебе хорошо, у тебя родители за городом, а у меня мама там».
«Уйдет в подвал», — тихо сказал Чита.
«Куда она уйдет от больных? Она же на дежурстве».
«Уйдет с больными. Ты все равно ничем ей не поможешь.
Я хотя бы узнаю, что там, ну пусти».
«Ты не проберешься в город. Сгоришь, вот и все», — сказал Алька. Данка завсхлипывала сильнее, но медленно пошла вниз. Яр с ребятами спустился к очагу. Все молча сели на прежние места. Чита кинул на угли обломки досок. Медленно разгорелся огонь. Только тогда Яр спросил: «Что такое нашествие?»
«Разве ты не знаешь?» — со слезами отозвалась Данка.
«Это туча», — сказал Алька.
«Что за туча?
Гроза, тайфун или пепел от вулкана? Что?»
«Говорят, она живая», — прошептал Игнатик.
«И всех убивает». Он опять сидел рядом с Яром. И каждой клеточкой, каждым нервом Яр ощутил, как Игнатик боится.
«Это как нападение врага», — сумрачно объяснил Чита. «Она все сжигает молниями или превращает в крошки и шлак».
Яр больше не решился приставать с расспросами. Ребята и так были перепуганы. Чита, видимо, догадался, что Яру по-прежнему ничего не ясно.
«Что это за туча, никто не знает», — сказал Чита. «И откуда они берутся, толком неизвестно. А мы тем более не знаем. Последний раз нашествие случилось, когда нас на свете не было».
«Я уже была», — всхлипнула Данка. «Только я ничего не помню». Яр посмотрел вверх. Отверстие под потолком выделялась, как бархатный черный кружок на слабо освещенных камнях.
«И долго длится нашествие?» — спросил Яр.
«Говорят, недолго», — ответил Чита.
«Как гроза. Только после этого целые сутки нельзя высовываться из убежища, потому что остается электричество. Между домами молнии проскакивают. И еще рассказывают, что часть тучи оседает и живет».
«Как это?»
«Не знаю. А нам придется здесь до завтрашнего вечера отсиживаться».
«Повезло еще», — как-то очень по-взрослому заметил Алька.
«Повезло», — с сердитым всхлипом отозвалась Данка.
Огонь опять с треском разгорелся в очаге. Но теперь он не радовал. Глядя на пламя, Алька пробормотал: «Там, наверное, дома горят». Игнатик прошептал:
«Яр, не сердись, я ведь не нарочно».
«За что мне сердиться, Тик?»
«Если голубятня сгорит, я тогда не знаю, как ты обратно».
«Обратно это потом», — сказал Яр. «Там посмотрим». Он был почти спокоен. Скадермен Ярослав Родин попал на незнакомую планету и оказался в чрезвычайных обстоятельствах. Скадермену Родину было не впервой попадать в такие обстоятельства. Взять хотя бы случай, когда вездеход заглох в песчаных горах АЦ-1. Шансов на возвращение тогда было не больше, чем сейчас. Оказавшись в чрезвычайных обстоятельствах, член экипажа СКДР должен данные обстоятельства взвесить, поставить перед собой четкую задачу и всеми средствами стремиться эту задачу решить. Задача была обеспечить безопасность 4 несовершеннолетних граждан планеты, с которыми Скадермена Родина свели судьба или случай. Это был долг Скадермена Родина. Это было желание Яра, 5-го человека в маленькой компании заговорщиков, запертых в старой крепости. Яр прогнал воспоминания об уютной рубке Скадера и деловито сказал: «Будем устраиваться на ночь». К счастью, досок в круглой комнате было много, целый штабель. Из них сделали широкие нары. Нечего было постелить и нечем укрыться, но Алька бодро сказал: «Подумаешь, обойдемся». Яр, однако, понимал, что придется всю ночь поддерживать огонь, иначе ребята продрогнут в зябком каменном помещении.
Спать никто не хотел, мешали тревожные мысли. Да и раньше еще было. Чита неуверенно попросил. «Яр, вы не могли бы рассказать про другие планеты?»
«Мог бы», — согласился Яр. «Надо было занять время».
Он стал рассказывать про вихри Меркатора, про песчаных кротов на Оце, про развалины Леды, про черные кристаллы, которые без лишних церемоний выставили со своей планеты экспедицию землян.
«А что за кристаллы? В самом деле живые?» – заинтересовался Алька.
«Безусловно. И не совсем черные. Когда приглядишься, у них в глубине мерцают радужные огоньки, словно световая азбука или сигналы какие-то. Разные были кристаллы. Некоторые с ноготь, а некоторые с дом. Они все время росли и соединялись в разные фигуры, будто город из себя строили. Конечно, это была жизнь, только нам совершенно непонятная».
«А вы пытались объясниться?» – спросил Чита.
«Всеми способами. И на третий день на громадном кристалле появились ответные слова метровыми буквами, очень красивым академическим шрифтом. «Уходите, пожалуйста, вы нам мешаете».
«И вы улетели?» – огорчился Алька.
«А что было делать? В чужой дом соваться без спросу? Мы позволили себе только одну невежливость. Уже из люка наш тогдашний капитан Лёва Замятин сказал им: «Ну и фиг с вами, хрустальные болваны!»
Игнатик улыбнулся. Алька оживленно спросил: «А они ответили?»
«Ответили», — соврал Яр. «Зажгли слова: «Фиг с тобой, Лёва!»»
Данка тоненько засмеялась и вдруг отчаянно вскрикнула, слетела с нар. По шероховатой доске ползло странное существо размером с желудь. Не то жук, не то шмель с короткими крылышками. Оно слабо двигало ножками, скребло отвисшим брюшком по дереву. Оно тускло поблескивало, как свинец. За ним ползли еще два таких же существа. Чита, Игнатик и Алька следом за Данкой шарахнулись с нар.
«Вот они!» — вздрагивая, сказал издалека Чита.
«Кто?» – спросил Яр, передернувшись от отвращения.
«Ну, эти, из которых состоит туча».
Яр пересилил себя и нагнулся над насекомым. Скорее всего, это был шмель. Яр потянул к нему палец.
«Не трогай!» – взвизнула Данка.
Яр поморщился и тронул шмеля. Между пальцем и шмелем проскочила синяя искра. Палец ощутимо кольнуло. Яр отдернул руку.